Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Президентские выборы в Киргизии, злоключение Юрия Лужкова, рубрики «Кавказ сегодня», ключевое слово, книжный шкаф «Свобода» и многое другое в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Киргизии сегодня президентские выборы. Впервые за постсоветскую историю страны глава государства придет к власти мирным путем, а не на волне массовых беспорядков и революций. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киргизии Татьяна Ольховская.
Ко дню голосования в списке кандидатов на должность президента Киргизии осталось 16 человек из более чем 80 желающих. 9 кандидатов – самовыдвиженцы, 7 человек выдвинуты от политических партий. В списке фаворитов, по утверждениям различных местных экспертов, значится не более 5 фамилий. Возглавляет этот список Алмазбек Атамбаев, который меньше месяца назад до регистрации кандидатом был премьер-министром республики. Следующие 4 фамилии – это Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Амурбек Суваналиев и Кубатбек Байболов. Все они бывшие чиновники и известные политики, объявившие себя оппонентами действующей власти. Как считает политический аналитик Турат Акимов, основная борьба может развернуться именно среди этой пятерки кандидатов.
Я думаю, господин Атамбаев пойдет на любые средства, лишь бы выкупить себе из этой четверки самых влиятельных. Есть слухи о том, что господину Ташиеву под него будет готовиться кресло вице-президента. Этим его будут заманивать. Я постараюсь, что его электорат во имя единства страны, недопущения кровопролития, согласия, красиво Ташиев войдет в тандем с Атамбаевым. Потом говорят о том, что такие переговоры идут со всеми другими игроками. Поэтому, возможно, кто-то из них просто тупо продаст, просто в пользу кандидата, сдаст голоса, снимется с гонки. Дело в том, что все это время в Киргизии процветала договорная демократия. И мы не удивимся, если тут, скажем, тот же Байболов или Адахан Мадумаров вдруг согласятся атамбаевскими доводами.
Несмотря на то, что перед агитационной кампанией кандидаты подписали меморандум о неиспользовании административного ресурса, многие эксперты называют именно административное давление главным агитационным инструментом. Факты его использования со стороны одного из участников предвыборной гонки, в частности, зафиксировали представители Центра по защите прав человека Кылым Шамы, которые проводили мониторинг мирных встреч и собраний кандидатов в президенты с общественностью, рассказывает руководитель центра Азиза Абдырасулова.
Да, вот некоторые нарушения со стороны кандидатов мы отмечали, избиратели обращались. Это первые некоторые факты задействования административных ресурсов. Вот, например, подвоз учеников на место встречи, обеспечение на местах людей. Мы не знаем, насколько это желание Атамбаева или желание оказать медвежьи услуги на местах. И вот, например, во время встречи с избирателями, это было 27-го, мы заметили организованные подводы старшеклассников школ в Бишкеке. Мы очень были разочарованы действием учителей. Их подводили в 9-10 утра, и они до 2 часов. Это был достаточно такой прохладный день. Многие ученики были очень легко одеты. И мы задавали им вопрос, что почему они стоят так долго. Они говорят, что учителей их не отпускают. Вот такие моменты нами были зафиксированы.
В числе других фактов нарушений, отмеченных сотрудниками центра Кылым-Шамы в ходе предвыборной кампании, Азиза Абдырасулова назвала официальное обращение людей об угрозах. По ее словам, в их центр обращались жители южных регионов, городов Ош и Наукат, с жалобами на то, что на улицах к ним подходили молодые люди и заставляли голосовать за того или иного кандидата.
Неизвестные молодые ребята спортивного телосложения по улицам ходят и угрожают в случае, если жители, избиратели будут проголосовать за кандидата северянина, то их ждут участь прошлогодних событий, юрских событий, то есть поджоги, погромы. И информация подтвердилась. Мы обращались к конкретным органам власти, чтобы обеспечили безопасность избирателей.
За 2 дня до выборов семеро кандидатов в президенты подписали меморандум «Я не делю Кыргызстан». Он предписывает кандидатам не распространять информацию, которая могла бы способствовать возникновению конфликтов на региональной, национальной и религиозной почве. Но именно раскола Киргизии на север и юг опасаются многие эксперты и политологи. Этот вопрос особенно обострится, если не удастся выбрать главу государства в первом туре голосования. Аналитики предупреждают, что основная борьба за президентский пост будет между представителями севера и юга, так как общего для всех регионов авторитета пока нет. Правозащитница Азиза Абдурасулова предполагает, что во второй тур могут выйти 3 человека.
У нас в стране раскол север-юг, это уже сегодня явно. И все-таки оказывается, что сильнейшие кандидаты, это 3 человека, и один представляет как бы северную часть, это 2 из южной части, да? Многие предполагают, что если второй тур состоится, то это будет борьба за власть между югом и севером, то есть выходцами из севера и из юга. И явно это будет как бы разделение сторонников кандидатов на 2 части. И этого очень многие сегодня не хотят, чтобы состоялся второй тур.
Результаты выборов президента Киргизии должны быть официально объявлены не позднее 20 ноября, чтобы в случае необходимости в течение месяца организовать второй тур и подвести его итоги до 31 декабря 2011 года, дня, когда заканчиваются полномочия президента переходного периода Розы Атунбаевой. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. В Киргизии сегодня президентские выборы. На пост претендуют 16 кандидатов. В Таиланде в результате наводнений погиб уже 381 человек, затопленные целые районы столицы страны Бангкока. В центральной провинции Китая, Хунань, 29 горняков погибли при взрыве на угольной шахте. Палестинские группировки второй день продолжают обстреливать Израиль ракетами с территории сектора Газа, несмотря на сообщения о перемирии. Сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был посол Израиля в России Дарит Голендер. Ведет передачу Данила Гальперович. Тучи над головой экс-мэра Москвы сгущаются. Его допросят по делу Банка Москвы, в рамках которого его жена Елена Батурина обвиняется в мошенничестве с кредитом. К мэру Лужкову можно предъявить немало претензий. Достаточно вспомнить о размахе коррупции в Москве, о котором не раз говорилось в программах «Радио Свобода». Однако вдруг пробудившийся интерес следствия к своей персоне Лужков напрямую связал с интервью, которое он дал корреспонденту «Радио Свобода» и в котором весьма критически высказался в адрес президента России Дмитрия Медведева. Хроника событий в репортаже Мумина Шакирова.
Юрий Лужков дал интервью «Радио Свобода» 19 октября. Буквально в считанные часы высказывания бывшего градоначальника у президента России Дмитрия Медведева разлетелись в сети.
Медведев показал свою неспособность решать вопросы страны. Предложение по премьерству, оно для России, я имею в виду премьерство Медведева, оно для России будет таким же драматически отрицательным, как и президентство Медведева в этот период времени.
Далее Лужков пессимистично отозвался о шансах единороссов на предстоящих думских выборах.
Единая Россия с Медведевым или без Медведева, она получит серьезный урок и серьезные потери голосов поддержки. Потому что «Единая Россия» – это не партия власти. Она не защищала людей, она не защищала народ. Она обслуживала правительство, она обслуживала администрацию президента.
На следующий день в эфире «Радио Свобода» вышла вторая часть интервью, где экс-мэр подробно рассказал о событиях, предшествовавших его прошлогодней отставке. В частности, он пересказал содержание своей приватной беседы на этот счет с главой администрации президента Сергеем Нарышкиным.
Я говорю, если я не соглашусь с этим, решение принято, мне сказал Нарышкин мягким голосом, кстати, отводя глаза в сторону. И я вам рекомендую чисто по-человечески, как это, не возникать. Я говорю, ну, вы знаете, это не для меня.
Это был Юрий Лужков. Ответ властей последовал через пару дней. 24 октября Следственный департамент МВД России вызвал экс-мэра на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении почти 13 миллиардов рублей в Банке Москвы. Лужков отреагировал молниеносно. Связь между вызовом на допрос и критикой президента просматривается без каких-либо оптических инструментов, заявил экс-мэр со страниц газеты «Известий». Будучи за границей, Лужков пообещал вернуться в Москву и дать показания в качестве свидетеля. Представлять интересы экс-мэра в МВД согласился адвокат Генри Резник.
Лужкова сейчас вызывают в качестве свидетеля. Я буду присутствовать на его допросе. У адвоката здесь весьма ограниченные полномочия. Юридическая помощь заключается, прежде всего, в том, чтобы отслеживать препятствия, скажем, там, возможным нарушениям каким-то процедурным со стороны лиц, проводящих допрос. И, соответственно, дача советов, если какие-то вопросы, которые задаются человеку, они ему не совсем понятны. Вот, собственно говоря, и вся функция адвоката на данном этапе.
Но тут последовал удар со стороны главы администрации президента России Сергея Нарышкина. Кремлевский чиновник объяснил опальному политику, что год назад его отправили в отставку с поста мэра Москвы по двум причинам. Это, во-первых, крайне неэффективное управление городом, и, во-вторых, запредельный уровень коррупции, допущенный Лужковым и его окружением, процитировала Нарышкина агентство ИТАР-ТАСС. Целый год официальной причиной отставки Лужкова называлась «утеря доверия президента», как и было сказано в указе Дмитрия Медведева от 28 сентября 2010 года. В это же время в конфликтную ситуацию между семейством Лужкова и Кремлем вмешался глава государства. Дмитрий Медведев поручил премьеру Владимиру Путину и столичному мэру Сергею Собянину разобраться в другом деле, в незаконной передаче московской земли компаниям Елены Батуриной. Речь идет о так называемых посольских землях, где власти в начале 90-х планировали возвести дипломатический квартал. Лужков не заставил ждать с реакцией. В телефонном интервью телеканалу «Дождь» он заявил, что сейчас в Москве происходит бешеный распил собственности.
В данном случае я не могу сказать конкретно, кто там участвует в этом распиле, а вы можете это отследить по тем, кто покупает, кто купил метрострой. Тем более в условиях, когда город объявил, что будет строить 35 станций. Метрострой в этом плане является априори приобретением сверхперспективным. Взяли, продали там Сибирь Энерджи. Выгоднейшая компания, выгоднейшее наше участие. Я даже постарался довести до 25 плюс одну акцию. И руководство Газпромнефти шло навстречу. Сейчас это все продано. Выгодно для покупателя, невыгодно для города. То есть город в этом случае, получив какие-то деньги, теряет будущие прибыли. То же самое можно говорить о Внуково, то же самое можно говорить и о других видах, я уж не говорю, не только Банк Москвы.
Это был Юрий Лужков. Тон взаимных обвинений между Кремлем и супругами Лужковым и Батуриной нисколько не снизился. Пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова официально подвергла сомнению версию бывшего градоначальника о якобы его политическом преследовании и поторопила Лужкова как можно скорее вернуться в Москву и дать показания следствию по делу Банка Москвы. В МВД предупредили, что готовы обратиться в Интерпол, если Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина не явятся на допрос. Согласно последней информации, бывший мэр Москвы согласовал со следствием дату явки на допрос в качестве свидетеля по делу Банка Москвы и придет к следователям 15 ноября. Об этом журналистам заявил адвокат Генри Резник. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«27 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия в думских выборах 4 парламентские партии – «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию» и 3 непредставленные в Государственной Думе – «Патриоты России», «Правое дело» и «Яблоко». За 2 дня до этого ЦИК исключил из федерального списка «Яблоко» 7 человек, включая Александра Донского, возглавлявшего региональный партийный список в Архангельске. Александр Донской был мэром Архангельска, в 2006 году объявил о своих планах баллотироваться на пост президента России, после чего был задержан по обвинению в использовании поддельного диплома, заключен под стражу и в результате покинул свой пост. В интервью моему коллеге Дмитрию Волчику он рассказал о том, как Кремль управляет политическими партиями, корректируя списки кандидатов на выборах.
Меня позвал на разговор руководитель партии «Яблоко» Митрохин и сказал, что на него давят из Кремля и грозятся тем, что будут у партии проблемы, если меня не исключат из списка. И он сказал, что понимаю, в каком мы государстве живем, я ему сказал, что нужно сделать, и он сказал, что напиши заявление. Я ему сказал, что заявление будет написано, и тут же выложил информацию в Facebook, что, значит, я буду писать заявление о том, что выхожу из партии «Яблоко» из-за того, что на Митрохина давит из Кремля. И после этого последовало заявление Митрохина, которое он себе выложил в ЖЖ, о том, что я исказил наш разговор с ним. Вот такая история, то есть меня исключили из списка «Яблока» только из-за того, что на Митрохина было давление из Кремля, то есть его потребовали исключения из списка.
Он рассказывал вам какие-то подробности? Во-первых, почему требовали вас исключить? И, наверное, ведь не только одного вас требовали убрать, но и других кандидатов, неугодных Кремлю.
Был разговор только по поводу меня. Ну, вообще, если рассказать про нашу историю взаимоотношений с «Яблоком», она такова. Один мой знакомый, который стоит в партии «Яблоко», сказал, что было бы неплохо, если бы ты баллотировался от Архангельской области в Госдуму. «Яблоко» это дало бы большое количество голосов. Да, это объективно, потому что у меня самый высокий рейтинг в Архангельске. Он выше, чем у действующего губернатора, у действующего мэра и у любого из кандидатов в депутаты, в том числе от партии «Единая Россия». Он предложил мне встретиться с Митрохиным, я с ним встретился. Мы говорили о том, что я в черном списке Кремля. И потом он сказал, что мы тебя не будем согласовывать. Ну, просто вынесем на съезд, наверное, никаких проблем не будет, уже когда съезд утвердит. Через какое-то время вот состоялся этот разговор о том, что проблемы все-таки возникли. Я несколько раз видел Митрохина, в том числе мы с ним проводили совместный пресс-конференцию в Архангельске. Он был очень, скажем так, взволнован, то есть, мягко скажем, у него даже руки тряслись, то есть, наверное, мы просто очень серьезно объяснили, что меня не должно быть в списке.
А почему вы оказались вот в этом черном списке Кремля? Ну, понятно, там старое дело 2006 года, ваше стремление баллотироваться на пост президента, но все-таки много воды утекло. Почему, как вы думаете, вас так не любят в Кремле или так боятся?
Все очень просто. Мне сказал когда-то полномочный представитель Путина Клебанов о том, что он испортит мне жизнь, и, соответственно, я отказался ей баллотироваться в президенты, и, соответственно, он это сделал. И это продолжается. То есть это то же самое, что быть признанным врагом народа во время Сталина, то же самое сейчас попасть в черный список Кремля, то есть оттуда уже выйти невозможно.
То есть дело в Клебанове, в ваших противоречиях с Клебановым?
Дело в Путине на самом деле, потому что Клебанов же не являлся самостоятельным человеком, он был в то время полномочным представителем Путина. На самом деле ведь после того, как я уже отсидел в СИЗО из-за своего заявления о том, что буду баллотироваться в президенты, я поддержал на выборах мэра Ларису Базанову, которая выборы выиграла. Но точно так же результат выборов был признан недействительным. Результат пересчитали в пользу Единоросса. И мне всячески показывают, что мне не нужно идти в политику и что вход для меня туда закрыт.
Сергей Митрохин сейчас все отрицает. Он говорит, что дело в вашей давней судимости.
Ну, во-первых, про меня все известно, потому что все, что я делал в своей жизни, начиная со школы, все эти вопросы тщательно исследовало ФСБ, да, то есть это все выходило в различных СМИ, в том числе вопрос этой судимости поднимал на программе «К барьеру» Хинштейн, и это известная история. Конечно, я понимаю, что Митрохину, наверное, сложно признать то, что на него давят из Кремля, они делают вид, что у них самостоятельная партия, но, к сожалению, сейчас в России ни одна партия не может существовать без того, что она согласиться на то, что ей будут управлять из администрации президента.
Вы были и в «Справедливой России», вот сейчас в «Яблоке», и разочаровались и в той, и в другой партии. А есть партия, в которой вы не разочарованы?
На самом деле, я сразу говорил об этом и публично, что «Яблоко» в Думу не пройдет, но я хотел использовать эту возможность для того, чтобы еще раз поднимать тот вопрос, с которым я шел на выборы президента. Вопрос о том, что в Архангельске огромное количество ветхого аварийного жилья и в том, что есть несправедливое финансирование регионов и огромный уровень коррупции. То есть для того, чтобы еще раз поднять эти темы. К сожалению, сейчас в нынешней ситуации ни одна из партий не может занять лидирующее положение. Ни один из лидеров оппозиции не может стать президентом. То есть, к сожалению, есть такая предрешенность ситуации, и то, что Путин будет президентом, это всем понятно. Конечно же, это очень грустно, что создана все-таки такая система, при которой никто не может проявиться, никто не может ставить конкуренцию Путину.
Вы вот упомянули, что в Архангельске много ветхого жилья, а я вспомнил, что вы ведь в свое время такое даже шуточное политическое объединение хотели создать. Ветхая Россия, да?
Да, была такая идея, на самом деле, то есть для того, чтобы не сойти с ума, наверное, остается только шутить, потому что серьезно заниматься политикой в России невозможно, потому что то, что называется политикой, это то, что определяется администрацией президента.
Вот вы уже упомянули, что у вас самый высокий рейтинг в Архангельске из всех политиков. Как там было воспринято известие о том, что вы не будете участвовать в этих выборах?
Было разочарование, в том числе у членов партии «Яблоко», которые писали по этому поводу письмо Митрохину о том, что они не согласны с этим решением, не понимают этого решения об исключении меня из списка. Но, к сожалению, это письмо тоже не было услышано. Я на самом деле понимаю Митрохина, он не видит другого пути, как все-таки идти на какие-то уступки. И если любой лидер партии в России, если он хочет получать государственное финансирование или хочет иметь надежду пройти Госдуму, он должен согласовывать свои действия с Кремлем.
О масштабах давления администрации президента на политические партии в деле формирования вот этих предвыборных списков мы очень хорошо знаем благодаря делу Евгения Ройзмана и партии Прохорова, бывшей партии Прохорова. И тут есть очень яркие параллели с вашим делом, потому что тоже есть формальный повод, да, бывшая судимость тот же самый. А на самом деле Ройзман тоже самый популярный, ну, один из самых популярных политиков в своем городе, да? Вы, наверное, задумывались об этой параллели.
Да, на самом деле эта ситуация похожа, да, то есть точно так же Прохорову поставили условия, но вот, в общем-то, видно по ситуации с Прохоровым, что бывает, когда политик вдруг начинает чувствовать себя самостоятельным. Ему дали возможность позаниматься партией, дали возможность набрать какой-то микроскопический процент и пройти в Госдуму, но он в какой-то момент решил действовать самостоятельно, и его тут же выкинули из этой политической игры. Поэтому я думаю, что и Митрохину, и руководству партии «Яблоко» это тоже понятно. То есть понятно, что с ними будет, если они не будут договариваться.
С Александром Донским беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики. Это «Ключевое слово», «Кавказ сегодня», «Книжный шкаф свободы» и «Спортивная панорама». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Классный час свободы». Московское образование. Что такое столичное качество? Почему московские родители уверены, что за обучение в средней школе придется платить? Зачем школе финансовая самостоятельность? Об этом «Классный час свободы» сегодня в 18 часов по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в России день памяти жертв политических репрессий. Десятки жителей Магадана пришли к монументу «Маска скорби» в Москве. Сегодня пройдет митинг в поддержку современных политзаключенных. В Петербурге впервые состоится акция «Возвращение имен». На юго-востоке Москвы умер ребенок, отравившийся угарным газом при пожаре в жилом доме минувшей ночью. Число жертв возросло до 3. Ранее сообщалось о 2 погибших женщинах. В Красноярске проходит митинг против строительства Енисейского завода ферросплавов. Как говорится на сайте движения «Красноярск против», под призывом отказаться от строительства этого завода подписались уже более 80 тысяч человек. В Киргизии сегодня президентские выборы. На пост претендуют 16 кандидатов. Согласно новым законам страны, выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших участие в голосовании. В Таиланде в результате наводнений погиб уже 381 человек. Затоплены целые районы столицы страны Бангкока. В центральной провинции Китая Хунань 29 горняков погибли при взрыве на угольной шахте. Президент Сирии Башар Асад предупредил, что вмешательство Запада в дела его страны будет иметь эффект землетрясения. Палестинские группировки второй день подряд продолжают выпускать с территории сектора Газа ракеты по Израилю, несмотря на сообщения о перемирии. В Болгарии сегодня второй тур президентских выборов. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард призвала руководство национальной авиакомпании «Куантас» и профсоюзы прийти к компромиссу, который позволил бы завершить забастовку, ставшую причиной отмены всех рейсов авиакомпании. На северо-востоке США произошли массовые отключения электричества из-за сильных снегопадов. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И в очередном выпуске рубрики «Кавказ сегодня» эксперты рассуждают об избрании Азербайджана в члены Совета безопасности ООН и о намерении дагестанских властей развивать хоккей шайбы в республике. «Кавказ сегодня», автор и ведущий Олег Кусов.
«Кавказ сегодня», события и комментарии. На этой неделе, 24 октября, Азербайджан был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. Политолог Александр Караваев считает этот факт большим достижением азербайджанской дипломатии.
Ведь это по существу вхождение в первую лигу стран, которые влияют на глобальную политику. Как бы мы там ни скептически не относились к нынешнему положению дел и возможностям регулирования международных процессов со стороны Организации Объединенных Наций, особенность азербайджанского членства в том, что его избрали туда как представитель стран Восточной Европы. Евросоюз очень внимательно все-таки относится к этому региону, таким образом пытается приподнять значение Баку в своей политике на границе Центральной Азии, Ближнего Востока и юго-восточной части Евросоюза.
Говорил Александр Караваев. Никаких преимуществ от избрания членом Совбеза ООН Азербайджан практически не получит, убежден глава Центра исследований Восток-Запад Арустун Оруджлум.
Ну, может быть, будучи членом Совета Безопасности в течение последующих 2 лет, Азербайджан может привлечь на свою сторону несколько стран-членов Совета Безопасности ООН, но не более того. Не, я считаю, что это больше все-таки рассчитано на внутреннюю аудиторию, потому что внутриполитическая ситуация в Азербайджане очень противоречивая. И если обратить внимание на тот важный фактор, что внутри властных двух группировок идет довольно-таки жесткая борьба за овладение позициями во власти, я думаю, что это очень важно конкретно для Ильхама Алиева, потому что фактически автором внешней политики Азербайджана считается Ильхам Алиев. А что касается на международном уровне, я уже считаю, что из этого членства Азербайджан довольно сильно проиграл. Мы заметили негативный момент во время голосования при избрании члена Совета Безопасности. Фактически все страны Евросоюза и США проголосовали против Азербайджана. А поддержали Азербайджан Россия, Иран, страны Исламской конференции и некоторые страны Латинской Америки, не присоединившиеся, так называемые страны. Я думаю, что более перспективно видеть было бы Азербайджан, поддерживаемый Европой и США, нежели вот теми партнерами, которых я перечислил.
И в Нагорно-Карабахском вопросе 2-летнее членство в Совбезе ничего не даст Баку, дополняет Арустун Оруджлум.
В Совете Безопасности находится в качестве постоянных членов правом вето на любое решение 3 сопредседателя Минской группы ОБСЕ, США, Франция и Россия. Я не думаю, что в этом конкретном случае Азербайджан вообще получил какие-то преимущества.
Говорил глава Центра исследований «Восток-Запад» Арустун Оруджлум. «Кавказ сегодня». События и комментарии. Дагестанские власти намерены развивать в республике хоккей с шайбой. Об этом заявил минувший четверг вице-премьер правительства республики Ризван Курбанов. Не исключено, что власти пойдут по пути уже им знакомому случаю с футбольной командой «Анжи». Можно купить дорогих иностранных специалистов и прилетать в Махачкалу на домашние встречи, постоянно живя и тренируясь в Москве. 2-кратный олимпийский чемпион и 3-кратный чемпион мира по хоккею с шайбой Евгений Зимин считает, что развивать хоккей в республике на пустом месте следует иначе.
Это не развитие хоккея. Это может получиться, если, опять же, они построят большой дворец. Если куча денег набрать тренеров, набрать хорошо играющих в хоккей людей, и у них будет команда, которая даже может выступать в КХЛ. Но все равно вот сказать, что не развивается хоккей, я бы не стал этого делать. Хорошо, если есть инициативы, но вот ближайшие там, десятилетия, я не думаю, чтобы это произошло. То же самое хотели же сделать и в Грузии, развить хоккей, не удалось. Хотя построили дворец, настоящий хоккейный. То же самое было в Узбекистане, тоже не получилось. Мы еще в России не развили хоккей, как верно. Где играет хоккей? Центральная Сибирь, там кроме Омска и все, а Красноярск. Хотя условия блестящие. Вместо того, чтобы в Дагестане, она бы лучше бы еще в Красноярске сделать команду.
Говорил известный в прошлом хоккеист Евгений Зимин. По расчетам экспертов, дотация из федерального центра составляет почти 80% дагестанского бюджета. Официальный уровень безработицы в республике свыше 20% от всего трудоспособного населения. Из республики в процентном отношении происходит самый большой на Северном Кавказе отток населения. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко полагает, что для Дагестана сегодня были бы актуальными те проекты, которые направлены на решение многочисленных социально-экономических и криминогенных проблем.
Спорт, конечно, развивать надо. Но я думаю, что это примерно та же самая идея из разряда проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в самой теплой точке Российской Федерации в городе Адлере и Сочи. Но это чем-то напоминает первое время чумы. Сейчас потребуются огромные средства для строительства стадиона, покупать на Западе тренеров, покупать легионеров, платить бешеные деньги бюджетные для того, чтобы организовывать вот эти все хоккейные чемпионаты. И прежде чем озвучивать такую идею, я бы хотел от вице-премьера услышать, во что все это обойдется. И откуда они будут брать это финансирование? Из бюджета Российской Федерации, который так трещит по швам? Или он будет тратить деньги, которые он там получает в правительстве Дагестана? Во-вторых, республика, в которой идет гражданская война по существу уже не один год, в которой высокая террористическая активность, и сейчас утратить огромные бюджетные средства на развитие хоккейной федерации, ну это, по-моему, из сферы фантазии или маниловщины. Прежде всего, лучше бы правительство Дагестана сделало бы все, чтобы начали стабилизировать вот эту ситуацию, сделать все, чтобы снизить безработицу, сбить уровень социального напряжения в обществе. Вряд ли так остро стоит эта проблема с хоккеем в Дагестане. Большим удовольствием хотел услышать бы комментарии нашего президента Медведева по поводу развития хоккея в Дагестане. По поводу бадминтона он недавно высказывался.
Говорил Алексей Ващенко. Впрочем, двумя годами раньше о необходимости создания в ближайшее время хоккейного клуба заявляло и руководство другой Северокавказской республики – Кабардино-Балкарии. На этом все и закончилось.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов.
Вниманию радиослушателей! С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоты вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода».
В Великобритании издательство газеты «Гардиан» выпустило книгу обозревателя этого издания Люка Хардинга «Мафиозное государство» с подзаголовком «Как один репортер стал врагом жестокой новой России». В ней бывший корреспондент «Гардиан» в Москве, которого в феврале этого года депортировали из России на родину, рассказывает о четырехгодичном опыте работы в столице и о том, как российские спецслужбы контролируют деятельность иностранных корреспондентов, рассказывает Наталья Голицына.
Бывший шеф бюро «Гардиан» в Москве Люк Хардинг стал первым иностранным журналистом, высланным из России после окончания Холодной войны. Случилось это в феврале 2011 года. Его виза была аннулирована, и его депортировали из аэропорта Домодедово в Лондон. Название для своей книги Хардинг заимствовал из опубликованной WikiLeaks секретной депеши американского дипломата, в которой приводятся слова испанского аналитика, назвавшего Россию «мафиозным государством». Люк Хардинг в своей книге рассказывает о многочисленных фактах из собственной жизни в Москве, подтверждающих справедливость этого определения. В частности, он пишет о психологическом давлении со стороны ФСБ на иностранных журналистов и дипломатов, о слежке и прослушивании телефонов, об угрозах властей, проникновении в его московскую квартиру агентов российских спецслужб с целью деморализации его и его семьи, о многочисленных попытках запугивания с тем, чтобы заставить его изменить критические оценки внутренней и внешней политики российских властей в его корреспонденции. В интервью «Радио Свобода» Люк Хардинг рассказывает о психологическом прессинге со стороны ФСБ, которому он подвергался в Москве.
Когда в 2007 году я оказался в Москве, то у меня не было планов писать книгу о России. Все началось с того, что когда я был в Москве, мои коллеги в Лондоне взяли интервью у Бориса Березовского, который сказал, что намерен организовать революцию против Кремля, чтобы сместить этот режим. В мою задачу входило выяснить возможную реакцию Москвы на это заявление, что я и сделал. Мое имя стояло в материале, который был опубликован на первой полосе «Гардиан». Буквально на следующий день после публикации все и началось. Меня доставили в резиденцию ФСБ в центре Москвы вместе с моим адвокатом и допросили, интересуясь мельчайшими подробностями моего прошлого. Однако самым зловещим проявлением этого давления стало проникновение агентов ФСБ в мою квартиру, где я жил с женой и двумя маленькими детьми. В книге я рассказываю об этом. Наше отсутствие, они ничего не похищали, но переставляли вещи, намеренно оставляли следы своего присутствия. В качестве устрашения эти тайные пришельцы открыли окно в комнате моего 6-летнего сына. Мы жили на 10-м этаже, намекая на возможность того, что он может выпасть из него. Среди ночи вдруг начинал звонить будильник, который никто в семье не заводил. Заменялись батареи отопления, из моего ноутбука удалялись семейные фотографии. Меня всеми силами пытались заставить благосклоннее отнестись к кремлевскому режиму, однако добились лишь противоположного. Вскоре я увидел пропасть между официальной риторикой российских властей и реальным положением дел. И эта пропасть в России намного шире и глубже, чем в других странах. Все это напоминает драму времен Холодной войны. Именно это я и пытался отобразить в своей книге. Мне хотелось понять, что за люди проникали в мою квартиру, что собой представляет современная Россия и авторитарные методы Владимира Путина. Если говорить о жанре книги, то частично он напоминает романы Джона Ле Карре, частично мемуары.
Обращались ли вы в милицию после того, как обнаружили вторжение в свою квартиру?
Нет, не обращался. Пришельцы ничего не крали. Это не был грабеж. Причина этих посещений понятна каждому, жившему в России. В британском посольстве, куда я пожаловался, мне сказали, что они прекрасно знают, что ФСБ использует такие методы давления и слежки в отношении дипломатов, работающего в посольстве российского персонала и в отношении американцев. В посольстве скопилось огромное количество таких жалоб. В своей книге я рассказываю о том, когда в России начали прибегать к психологическому давлению. После высылки из Москвы я встретился в Берлине с бывшим высокопоставленным сотрудником Восточно-германской службы безопасности Штази, и он рассказал мне, что они практиковали такие же методы еще в 70-е и 80-е годы, и их перенял КГБ. В Штази эту технику называли «церзетцунг» — деморализация. В книге я упоминаю, что с этими методами был хорошо знаком и работавший в Дрездене молодой подполковник КГБ по имени Владимир Путин.
И тем не менее, хотели бы вы вернуться в Россию, несмотря на все эти гонения и невзгоды?
Очень хотел бы. У меня в России много друзей, по которым я скучаю. Мне бы хотелось, чтобы меня правильно поняли. Кремль обвиняет меня в русофобии, но я люблю Россию и ее народ. Мне лишь не нравятся российские власти и их служба безопасности. Русские – замечательные и талантливые люди, которым не повезло с политической системой, чья коррумпированность растет с каждым годом. Я желаю России стать более демократической и более свободной страной и перестать оглядываться на имперское и советское прошлое.
Говорил автор книги «Мафиозное государство», британский журналист Люк Хардинг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. Киргизии. Сегодня президентские выборы. На пост претендует 16 кандидатов. В Таиланде в результате наводнений погиб уже 381 человек. Затоплены целые районы столицы страны Бангкока. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень» и далее авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – язык экономики. Примета нынешней предвыборной гонки. Политики все чаще проявляют озабоченность судьбой всего русского, в том числе языка. Вот и Владимир Жириновский заявил в понедельник на встрече со студентами.
Миллионы детей не понимают. Стагнация, рецессия. Страна впала в рецессию.
Красиво, рецессия, ренессанс.
Никакого понимать. Фьючерсы. Это тоже мешает развитию страны. Специально засоряют русский язык. Хотят показать, что русские не способны даже дать термины, наименования каким-то действиям, явлениям в экономике.
От этого пассажа можно было бы отмахнуться. Известный парадокс вдруг Жириновский и сам, должно быть, не верит, что иноязычные заимствования так уж сильно мешают развитию страны, как будто более серьезных помех не существует. Все так. Но любопытно было бы узнать, отчего в экономике, и особенно в банковском деле, действительно так много терминов, привнесенных в русский лексикон из других языков. Об этом спросим Сергея Петенко, генерального директора экономико-правовой школы компании ФБК.
Еще в Древнем Китае было подмечено, что женская мода идет от более мощного в военном плане государства к менее мощному. Более развитая экономика чаще дает новые экономические термины, которые и заимствуются в другой язык. Кроме того, это, вообще-то говоря, удобно, потому что профессионалы разговаривают на одном языке, и под словом «фьючерс» все во всем мире понимают одно и то же.
Ну да, экономика не существует замкнуто локально, если это нормальная страна. Обязательно сильные международные связи?
Конечно, любая нормальная страна очень тесно интегрируется с всем мировым экономическим сообществом, особенно если эта страна большая. Можно даже пойти вот по такому пути, близкому мне профессионально. Мир двигается в сторону единых международных стандартов финансовой отчетности, чтобы бухгалтерии во всем мире могли разговаривать на одном и том же языке, убирая национальные бухгалтерские стандарты, двигаясь в сторону международных. И многие страны, включая вот Россию или там Казахстан, тоже двигаются быстро-быстро к тому, что бухгалтерский язык становится унифицированным. Это некоторый объективный процесс, он неизбежен. Там, где явление зарождается впервые, там и определяется. Вот весь мир принял слово «спутник», потому что он первый был наш отечественный, и благополучно это слово вошло в всевозможные языки. А если бы первый полетел не наш, какой-нибудь англоязычный, был бы сателлит, и все бы тоже спокойно пользовались этим термином.
Да, но вот пример со спутником, он очень давний, и вряд ли мы с вами найдем такого же рода примеры, более близкие нам по времени, относящиеся уже к экономической сфере.
Наверное, да, потому что по понятным причинам 70 лет у нас экономики в нормальном смысле слова не существовало, поэтому, естественно, не могло существовать и многих терминов, не было этих явлений в жизни. Ну, а если в мире они до этого существовали 20-30 лет, попавшие на язык фьючерсы, то естественно, что когда укоренилась терминология, одним из самых простых способов является не придумывание ее, а просто заимствование. Стагфляция, стагнация, рецессия. Ну, есть такой термин и есть.
Тем не менее, слова, подобные слову «рецессия», для многих людей, наверное, нужно растолковывать. Страна с трудом привыкла к слову «ваучеры», потом, правда, успешно их освоила, а потом и забыла. А теперь вот накатывают разные фьючерсы. Действительно ли это барьер в понимании происходящего для большинства населения, не специалистов в области экономики?
В каком-то смысле, наверное, да. Но в любом случае приходится учить новые слова, когда появляется что-то новое в жизни. Вот появился компьютер, появился интернет, и появилось много там всяческих разных слов, и вы не можете пользоваться компьютером, кто бы вы ни были, даже если вы бабушка, сидящая в регистратуре поликлиники. Если поликлиника использует компьютер для записи к врачу, бабушка все равно должна будет освоить множество разных новых слов. Это неизбежная плата за прогресс, появляется что-то и появляются новые слова. Чем быстрее нация это делает, тем лучше. Я бы провел аналогию как раз наоборот. Вот в Японии никто не говорит по-английски, сам экспериментально проверял в бытовых ситуациях на улицах Токио. И вполне возможно, что застой в японской экономике последних 20 лет, ее одна из скромных причин – это недостаточная глобализация, недостаточное вообще общение с миром. Поэтому тот факт, что россияне усваивают терминологию и говорят с миром на одном языке, мне кажется, фактор скорее позитивный.
Обратим внимание на то, что рассказал Сергей Петенко об унификации банковской отчетности. Это тоже знаковая система, тоже своего рода язык в широком смысле значения слова. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершение спортивная панорама. По мере приближения Олимпиады 2012 года в Лондоне российские спортивные чиновники все чаще делают прогнозы на будущие показатели сборной России в неофициальном командном зачете. И об этом спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Уже давно стало традицией определять перед Олимпиадами состояние спорта в стране по количеству завоеванных медалей на крупных турнирах, на чемпионатах, на Кубках мира. Наверное, таким образом можно сделать хоть какой-нибудь объективный вывод о состоянии той или иной команды, причем команды не только по отдельному виду спорта, а именно в целом, по стране. Ситуацию в российском спорте перед Олимпиадой 2012 года в Лондоне анализирует историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Сейчас перед Лондонской Олимпиадой уже довольно много чемпионатов мира состоялось. Насколько я знаю, Россия занимает в этом условном списке третье место, что довольно высоко. Кто лидирует, каково состояние дел с российской сборной?
Что касается командного зачета как отчета и ориентира на будущее, наверное, это может иметь место, и это было и раньше, начиная, наверное, с 1952 года. Но там был один любопытный момент. О том, каковы были планы, широкая общественность узнавала уже после Олимпийских игр, когда был разбор полетов. А планы были. И результаты в целом, валовый, так сказать, показатель, наверное, объективен. И третье место, которое занимает Россия как прогноз и ориентир, хотя, вероятно, будет поставлена задача перевыполнить планы. Третье место реальное. Просто сам по себе потенциал российского спорта при всей противоречивости, разбросах, удачах, неудачах, но масса тут ресурсов достаточная. Третье место, думаю, что объективно. Вроде пропускается, что Китай, да, второе место, наверное, Соединенные Штаты Америки. Но дальше есть еще британская команда. А поскольку англичане у себя на родине выступают, там был такой интересный очень подсчет. Родные стены давали приварку всегда 20-25% к результату. С этой приваркой у англичан, если эта закономерность подтвердится, у англичан есть хорошие шансы побороться за третье. И команда Германии, тоже непростая команда, Олимпийский комитет и Федерация по видам спорта Германии отлично справились с задачей прихватывания и использования тех ресурсов, которые были у высокоорганизованного олимпийского спорта ГДР. Таким образом, ну да, конечно, это третье место, но вопросики могут оставаться. Насколько это мобилизует, вот тут трудно очень сказать. Я еще раз повторяю, что раньше это подсчитывалось после, а вот когда это непрерывно идет с подсчетом до, с переоценкой выступлений всяких тренеров и команд и так далее, то может оказаться, что все это ну, не очень дает высокие показатели. Поэтому насколько это мобилизует, трудно сказать. Тем более есть виды спорта, в которых успех зависит от одного укола, я имею в виду фехтование, от одного неудачного выступления, неверного решения судьи. Поэтому стопроцентная вероятность того, что прогноз строится на какой-то закономерности, такого прогноза не может быть.
Примерно об этом я думал, когда смотрел в этом году чемпионат мира по легкой атлетике. Сборная России, даже при том, что не завоевала, казалось бы, плановую золотую медаль Елена Исенбаева, выступила очень хорошо, но завоевала очень много золотых и прочих медалей. И вот если судить по этому, то здесь прогноз скорее в обратную сторону. Не ждали от российской команды такого всплеска, а он случился. Вопрос теперь в другом. Не растеряются ли эти ресурсы до Олимпиады в Лондоне?
Естественно, вопрос. Ну, вот интересный момент. Почему-то мы, говоря о большом успехе сборной по легкой атлетике, почему-то не очень обсуждаем результаты мужские. Это же женские победы преимущественно.
В основном, да.
Женские виды спорта, конечно, и очень интересны женские виды легкой атлетики, и красота женских тел захватывает телеоператоров и так далее. Но, в общем-то, Олимпиада с древних времен это огон мужиков. А вот с нашими мужиками пока не очень. Вот есть разница в мышлении мужского, построенного на логике, понятиях, представлениях жестких, и женское интуитивное. И вот вы знаете, если посмотреть, как справляются с ситуацией женщины, то, пожалуй, эти результаты надежнее, чем мужские.
По мере приближения Олимпийских игр в Лондоне напомнит нам историю олимпийского движения и будет следить за подготовкой Олимпийской сборной России. Ближайший же летний чемпионат мира пройдет в Париже с 5 по 13 ноября. Это будет первенство мира по тяжелой атлетике. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. Вы всегда можете вернуться к материалам этого выпуска на нашем сайте www.svobodanews.ru. А через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Автор ведущая Вероника Баде. Передача идет в прямом эфире, и вы также можете принять участие, позвонив в прямой эфир. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В США акция в поддержку Михаила Ходорковского пройдет также в Чикаго и в Вашингтоне.
И дело здесь даже не в Каддафи, а во всех тех, кто сотрудничал с его режимом.
В Стамбуле продолжается сбор средств для пострадавших от землетрясения.
Мы озабочены попытками подстрекательства со стороны сирийского режима.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.